Всем привет! Продолжаем читать книжку Ирины Алдошиной, которая называется «Основы психоакустики». И, как обычно, в начале про войну в Украине, про то, что, пожалуйста, посмотрите видео Александра Штефанова про «Донбасский дневник». Это обзорное видео другого блогера, Z-блогера. Посмотрите это видео у Александра Штефанова, этот обзор, и будет очень хорошо. Вот так, запускаю таймер. Таймер пошел. Что ж, на чем мы остановились? Так, когда я это читал последний раз? 7 дней назад. Так, 7 дней назад. Ну, я помню, что разбирались в сонах, в фонах, децибелах. Вот эту всю связь как-то проделывали. И я сейчас попробую припомнить. Так, соны и фоны. Одно что-то это... Так, есть фоны вроде где там 1000 герц. Мы что-то берем в 1000 герц и потихонечку с этим как-то работаем. Соны что-то объективно, что-то субъективно. А вроде фоны и соны это субъективное, а децибелы объективное. Объективный параметр. И вот что-то как-то так. Так, ну опять же, я, да, не запомнил. Четко не запомнил, еще не понимаю, как что работает, но потихонечку, думаю, мы еще раз встретимся с этими терминами в этой книжке, и уже тогда точно должны будем, я должен буду запомнить. Так, читаю дальше. Графическая зависимость в сонах от уровня громкости в фонах для частоты 1000 Гц показана на рисунке 3. Этот рисунок я и... Да, и не найду, потому что здесь рисунок 6 и... Он непонятно где. Ладно, читаю дальше. Эта зависимость построена для измерений, выполненных в свободном поле при прослушивании через громкоговорители. Полученные количественные соотношения очень важны для определения громкости сложных звуков, которые будут рассмотрены дальше. Результаты шкалирования абсолютных значений громкости сильно зависят от ряда факторов. Двоеточие. Индивидуальных слуховых различий, порядка предъявления стимулов, тренированности и концентрации внимания экспертов. Да, это все важно. Концентрация внимания на тренированность и индивидуальные слуховые различия. Да, да. Поэтому для получения значимых результатов требуется большое количество экспериментов и работы в этом направлении. Как уже сказано, постоянно продолжаются работы в этом направлении. Следует отметить, что при количественной оценке громкости реальных сложных сигналов процесс зависит не только от временной и спектральной структур сигнала, но и от его смыслового содержания и окружающей пространственной обстановки. Вот так вот. Прежде чем переходить к анализу громкости сложных звуков, остановимся еще на двух существенных моментах. Первый, наверное, момент. Ощущение громкости зависит от длительности сигнала. Так, ощущение громкости от длительности сигнала. То есть короткий импульс, какой-нибудь удар, кик какой-нибудь, он будет ощущаться тише, чем если бы этот кик как его называется, растянуть во времени, тогда он будет громче, да? Да, получается. Так, если на слуховой канал поступают два сигнала одинаковой интенсивности, то более короткий сигнал воспринимается как менее громкий, то есть тихий. Это полезно учитывать при обработке музыкальных и речевых сигналов. При увеличении длительности сигнала ощущение громкости постепенно возрастает, пока его длительность не достигает величины 10-200 миллисекунд. При этом возрастание уровня громкости происходит почти линейно с увеличением длительности сигнала. Так, слуховая система обладает свойством адаптации. Это, наверное, следующий момент, да? Слуховая система обладает свойством адаптации, то есть под воздействием длительных, громких, постоянных по величине звуков ощущаемая громкость звука постепенно уменьшается, слух адаптируется. Результаты изменения уровня звукового давления и ощущаемого уровня громкости, в скобочках полученные знаменитым ученым Бекеши, показаны на рисунке 5. Опять же, я все равно не покажу этот рисунок, а вот он есть, да? Адаптация, слух при увеличении уровня сигнала. Так, до 5 рисунка я долистал. Главное не запутаться. И что же здесь? идет такой спад сверху вниз, потом резкий подъем прям вертикально вверх, и потом опять спады. Ладно. Ладно. Так, на рисунке 5. При воздействии звука с уровнем 94 дБ в течение 2 минут уровень громкости постепенно уменьшается на величину 9 фон. При этом к концу периода времени падение замедляется. Если при этом уровень сигнала резко увеличить, например, с 94 до 100 дБ, ну это очень громко, я так понимаю, там же 100 дБ это уже прям еле-еле слышно, то наоборот, это уже предел для ушей, как я понимаю, вроде бы, хотя дБ разные, какие здесь именно, наверное, обычные, так, то уровень громкости увеличивается, однако в меньшей степени, чем это должно было бы соответствовать значению уровня сигнала в 10 дБ, сигнала в 100 дБ. Угу. То есть мы слушаем на 94 дБ, потом его повышают на 6 дБ, и если бы мы сразу слушали 100 дБ, и вот чувствовали какую-то определенную громкость, и то, что мы с 94 на 100 переключились, это две разные громкости для нас будут ощущаться. Так, и все в течение 2 минут. То есть привыкание идет в течение 2 минут. Так, затем уровень громкости начинает опять снижаться. И даже с большей скоростью. Снижаться им для слуха. Для слуха это все снижается автоматически, так скажем. Или мы снижаем. Так, значению 100 дБ, затем уровень громкости начинает опять снижаться. И даже с большей скоростью. То есть степень адаптации тем больше, чем громче звуковой сигнал. При этом происходит снижение чувствительности слуха и повышение слуховых порогов, о чем было рассказано в предыдущей статье. Так, да, вроде что-то помню про пороги. Ну, то есть, да, происходит адаптация и тем самым ухудшение звука, повышение этих слуховых порогов. То есть порог становится выше, мы начинаем слышать хуже какие-то тихие звуки, так как порог возрос, мы уже их не будем слышать. Хорошо. Это вот прям вот интересно, вот это вот 2 минуты зависит от тренированности, нетренированности. Тут вот, к сожалению, здесь как-то не группировали и не рассказывали о том, что, допустим, вот тренированный слух, какие-нибудь профессиональные звукорежиссеры, микс-инженеры, у них там вот этот вот в течение не 2 минут, а в течение там 10 минут они могли слушать, и у них вот этого привыкания не было. Вот такое бы вот послушать. Ну-ка, а есть вообще, есть ли... Сейчас я у чата спрошу по поводу этого. Например, тренированный. Я сейчас сначала даже скопирую то, что я вот прочитал. Так, в течение 2 минут уровень громкости на величину 9 фон. При этом к концу... Так, я вот это вот скопирую, и чтобы контекст он понимал. Отренированный слух увеличит ли период равный 2 минутам? Я думаю, он поймет. Равно 2 минутам. Например, микс-инженер. Там. Микс-инженер. Инженер. Так. Я думаю, он поймет. Так, описание вами явления в психоакустике называется адаптация слуха, слуховой адаптация громкости. Это естественный физиологический механизм защиты и подстройки слуховой системы под длительно воздействующий постоянный раздражитель. Отвечая на ваш вопрос, нет, тренированный слух, включая микс инженеров, не увеличит этот 2-минутный период и не отменит само падение громкости. Более того, в некоторых аспектах адаптация может происходить даже быстрее или ощущаться острее. Угу. То есть, наоборот, тренированный слух, так скажем, он вот в этом эксперименте, он не будет сидеть просто и как бы, ну, слушать, 2 минуты прошло, и, скорее всего, для большинства, ну, что как играл, так и играет. А здесь он будет это остро ощущать, вот эту вот адаптацию, вот это вот падение каких-то там порогов и все остальное. Ну, логично, логично. Вот почему так происходит, говорит чат. И как это работает на практике? Первое. Физиология против тренированности. Слуховая адаптация происходит на уровне периферической нервной системы и рецепторов улитки внутреннего уха, в скобочках написано. Когда на протяжении 2 минут звучит сигнал 94 дБ SPL, тут он дописал, что SPL это все-таки, да, нейроны слухового нерва снижают частоту своих импульсов. Они просто привыкают и начинают экономить ресурс. Это рефлекс. Вы не можете силой мысли или тренировками заставить рецептор не адаптироваться, так же, как не можете тренировкой глаз избежать сужения зрачка на ярком свету. Ну, по факту, да, наверное, рефлекс. Хороший пример такой с глазом. Так, сдвиг порогов. Падение на 9 фон и ухудшение восприятия последующего скачка до 100 дБ – это чистая биология. Восприятие динамического диапазона сужается для защиты слухового анализатора. Второе. В чем тогда разница у микс-инженера? Задается вопросом сам чат. И отвечает так. Тренированность слуха у звукорежиссеров и продюсеров – это когнитивный навык, а не изменение анатомии уха. Разница заключается в обработке информации мозгом. Первое. Осознание замыливания. Профессионал быстрее заметит, что его слух адаптировался. Если любитель продолжит накручивать верхние частоты или громкость, потому что ему кажется, что микс стал тусклым, то инженер поймет, прошло время, уши подсели, пора сделать тише или сделать перерыв. Память на баланс. Тренированный специалист удерживает в памяти референсный баланс частот и громкости дольше, поэтому он может зафиксировать факт адаптации, сравнение текущего ощущения с тем, что было 2 минуты назад. Угу. Третье. Фактор усталости. Фатигуи. Английское слово, в скобочках написано. Важно не путать кратковременную адаптацию, которая проходит за десятки секунд или пару минут тишины, и утомление слуха, которое требует часов отдыха. При постоянной работе на 94 дБ SPL, а это очень высокая небезопасная громкость для студийного мониторинга, утомление наступает стремительно. У профессионалов из-за многолетнего воздействия звука порог адаптации может даже смещаться в сторону более быстрого снижения чувствительности для защиты остатков слуха. Вот. Резюме. 2 минуты – это базовый биологический тайминг адаптации нейронов. Тренированный слух не может раздвинуть эти временные рамки, но он дает инженеру понимание, когда нужно остановиться, отойти от мониторов или снизить уровень давления до безопасных 75-85 дБ. При снижении уровня до безопасного, сколько времени можно работать, чтобы адаптация не происходила. Опять же, он поймет. Нет. Так, полностью избежать слуховой адаптации невозможно. Наше ухо непрерывно подстраивается под окружающую среду, даже если мы просто заходим в тихую комнату. Однако в безопасном диапазоне звукового давления 75-85, но это тоже громко, 75-85 дБ SPL, этот процесс кардинально отличается от того, что происходит на 94 дБ. В этом диапазоне слух работает в своем оптимальном линейном режиме. Вместо жесткой защитной адаптации утомление происходит стабилизация восприятия. Вот временные рамки и особенности работы на безопасной громкости. Сколько можно работать без потери объективности? При уровне 75-83 дБ SPL вы можете эффективно и без критического искажения восприятия, без сильного замыливания работать около 2 часов, 1,5-2 часа. После этого времени начинает сказываться на не кратковременная адаптация, а общее утомление слуха. Ага, мозг и слуховой нерв устают обрабатывать плотный поток информации, снижается концентрация, и вы постепенно теряете способность объективно оценивать микродинамику и баланс частот. Да. И это, опять же, это сказывается и на... Ну, то есть, если я буду использовать референсы, по которым я как бы... То есть, мой слух устал, и он устал же и там, и в профессиональном в референсе, и в моем, над чем я работаю, но ты будешь хуже слышать. Вот это вот, ну, это логично. Это как бы логика такая не сразу у меня появилась, но это логично. Так, золотое правило студийной гигиены, схема 45-15 или 50-10. 45-50 минут работать на уровне 75-80 дБ, затем 10-15 минут полной тишины. Этого времени тишины достаточно, чтобы полностью обнулить и кратковременную адаптацию и дать передышку слуховому нерву. Ну-ка, то есть, если я буду работать с перерывами, то могу работать и больше 2 часов. Да, абсолютно. Именно так работают профессионалы, делая регулярные перерывы. Общая продолжительность работы за день может спокойно составить 6-8 часов без потери качества и вреда для ушей. Вот. А если так? Сейчас вот это тоже спрошу. А если утомляемость появилась, то референсные треки, на которые я ориентируюсь, помогут ли увеличить объективность. И напишу еще, получается, я могу с референсами работать бесконечно. Вот так вот, дурачка включу такого. Так, помогут ли референсы вернуть объективность? Да, частично помогут. Референсный трек работает как внешний эталон или ментальный компас для мозга. Когда слух утомляется, кривая вашего восприятия частот искажается. Обычно проседают верхняя середина и низ. Включая знакомый идеально сведенный референс на той же громкости, вы заставляете мозг заново откалиброваться. Ага, вот так на самом деле сейчас должны звучать правильные 4 килогерца. И правильный саббас с учетом моих уставших ушей. Ну, можно ли благодаря этому работать бесконечно? К сожалению, нет. Вот почему этот трюк не сработает в долгую. Референсы тоже начнут замыливаться. Вот. Слуховое утомление. Это не просто потеря ориентира, это физическое истощение медиаторов в синапсах слухового нерва и усталость коры головного мозга. Через какое-то время утомление станет настолько сильным, что ваш любимый референс начнет звучать так же тускло, плоско и невыразительно, как и ваш собственный микс. Мозг просто потеряет способность различать тонкие нюансы компрессии, планов и фазовых сдвигов как в вашем треке, так и в эталонном. Вот. Дальше здесь падение критического мышления, но это ладно. Эффект перекомпенсации. Третья, самая частая ошибка уставшего инженера, который слепо верит, что референс его спасает, вам начинает казаться, что в вашем миксе мало верха по сравнению с эталоном. Вы выкручиваете эквалайзер на вокале вверх. На следующий день, послушав микс свежими ушами, вы ужаснетесь, потому что вокал будет свистеть и резать слух. Уставшие уши требуют больше ядовитых частот, чтобы просто их услышать. Вот. Как правильно использовать это? Ну, здесь ладно уже. Ну, вот так вот. Так, вот так вот. Давайте дальше читать. Изменение уровня громкости проявляется и при внезапном уменьшении уровня воздействующего сигнала. Как показано на рисунке 6, при воздействии сигнала с уровнем 94 дБ происходит постепенная адаптация, как и в предыдущем случае на 9 дБ. Затем при скачкообразном уменьшении уровня сигнала на 6 дБ уровень ощущаемой громкости резко падает на 19 фон, а затем постепенно увеличивается, то есть происходит адаптация к тихим звукам и постепенно чувствительность восстанавливается. Вот так вот. Так, я еще все-таки усвершу. Напомни различия фон и сон. Потому что, ну, надо. Я попытался вспомнить, не вспомнил. Так, фон уровень группы привязан к физическому звуковому давлению. На эталонной частоте 1000 Гц. Так, а сон – субъективная громкость. Сон был создан, чтобы отразить реальное человеческое ощущение тише, громче. Точка отсчета. За один сон принята громкость непрерывного чистого тона частотой 1000 Гц с уровнем звукового давления 40 дБ. То есть равно 40 фон. Как это работает? Это шкала линейная относительно нашего восприятия. Звук силой в 2 сона субъективно воспринимается человеком ровно в 2 раза более громким, чем в 1 сон. А 4 сон в 4 раза громче. А, ну да, чтобы... Так, если низкочастотный гул на 60 Гц с давлением 60 дБ SPL кажется вам точно таким же по громкости, как чистый тон 1000 Гц на уровне 40 дБ SPL, то громкость этого гула равна 40 фон. Минус шкалы. Фоны не говорят нам, насколько звук субъективно громок. Громкость в 80 фон физиологически не ощущается человеком как в 2 раза более громкая, чем 40 фон. Да, у фона типа мы нету такого распределения, что в 2 раза громче. А соны прям по духу наша, как люфсы, наверное. Ну-ка, я помню, что-то спрашивал. Но соны это люфс? Вот так вот спросить. Нет, соны и люфс это принципиально разные вещи, хотя оба термина пытаются решить одну и ту же задачу. Вот да. Измерить громкость так, как ее слышит человек, а не прибор. Главное отличие – сон – это единица из области психоакустики, науки о биологическом восприятии. Она измеряет чистое человеческое ощущение в нашей голове. Люфс – это единица из области цифрового аудио. Это алгоритмический приборный метр внутри вашей DAW. Все. Все, сон – это в науке, люфс – это вот в DAW-ке, в диджитале, вот в этом во всем. Ладно. Так. Все равно, наверное, не запомню. К следующему разу я, наверное, это забуду, но потихонечку додолблю себе в мозги это, внесу, чтобы четко все понимать через какое-то время. Так, таким образом слуховая система пытается защититься от громких звуков. При их длительном воздействии происходит постепенное снижение ощущения громкости звука. Звуки кажутся более тихими. Степень адаптации зависит от громкости воздействия сигнала. Чем он громче, тем больше снижение ощущаемого уровня громкости. Однако, возможности слуховой системы ограничены, и процесс имеет тенденцию к насыщению. Например, при переходе от уровня 94 дБ к уровню 108 дБ, разница в снижении уровня ощущаемой громкости происходит всего на 3 фона. В основе процесса адаптации лежат механизмы, происходящие в среднем и внутреннем ухе. В статье, посвященной анализу высоты музыкального звука, был показан механизм работы среднего и внутреннего уха. При этом отмечено, что на больших уровнях сигнала срабатывает так называемый акустический рефлекс. При этом стремечко отводится от овального окна и предохраняет внутреннее ухо от передачи слишком громких звуков. Рефлекс начинает срабатывать для звуков с уровнем 85 дБ и выше и обеспечивает защиту до 20 дБ. Кроме того, процесс колебаний базилярной мембраны является сугубо нелинейным. При слишком больших смещениях мембраны происходит компрессия сигнала за счет действия наружных волосковых клеток. Однако защитная способность слуха, как уже сказано, ограничена. Кроме того, она обладает определенной инерцией. Акустический рефлекс начинает срабатывать только через 30-40 миллисекунд после начала звука, и полная защита еще не достигается, и при 150 миллисекундах. Поэтому, наряду с опасностью для слуховой системы воздействия длительных громких звуков, еще более опасным для нее является воздействие коротких громких импульсов. Ох, на улице ужас. буря и дождь. Жуть. Так, таким образом ощущение громкости сложным, нелинейным образом зависит от интенсивности воздействующего сигнала, его частоты и длительности. Однако еще большую проблему представляет определение зависимости ощущаемой громкости от спектрального состава сложных музыкальных и речевых сигналов, что будет рассмотрено во второй части данной статьи. Так, что мы будем во второй части сейчас статьи? Вот я ее уже вижу. Однако еще большую проблему представляет определение зависимости ощущаемой громкости от спектрального состава сложных музыкальных и речевых сигналов, что будет рассмотрено во второй части данной статьи. Угу. Так, ну, вторая часть. То есть, да, сложные звуки уже не один какой-то звук там на 1000 Гц, а уже и 1000, и гармоники его, и еще что-то уже. Ладно, понятно. Так, часть 12. Громкость сложных звуков, часть 2. Как было сказано в первой части статьи, посвященной субъективному восприятию громкости звука, звукорежиссер 8-2000 год, наверное. Так, ощущение громкости как меры распределения звуков от тихих до громких. Так, я забыл перелистнуть. Хочу перелистнуть. Да. Так, по определенной шкале зависит от таких объективных параметров, как интенсивность звука, звуковое давление, в скобочках, частота, длительность, спектр, маскирующее действие других звуков и другое. Зависимость уровня громкости, в скобочках, выраженного в фонах, скобочки закрываются, от частоты была представлена в виде кривых равной громкости. Там же была рассмотрена для простых тональных звуков зависимость громкости в сонах от уровня громкости, от длительности сигнала и прочее. Перейдем теперь к анализу восприятия громкости для сложных звуков, то есть рассмотрим зависимость ощущения громкости от спектрального состава различных сигналов, в скобочках речевых, музыкальных, шумовых и другое, скобочки закрываются, что особенно важно учитывать на практике при записи, монтаже и других видов работ со звуковым материалом. Известно из практики, что широкополосные сигналы кажутся громче, чем узкополосные сигналы с таким же уровнем звукового давления. Точка. Пример зависимости уровня громкости от ширины полосы шумового сигнала показан на рисунке 1 для уровня звукового давления 60 дБ и центральной частоты 1000 Гц, воспринимаемый уровень громкости при расширении полосы шума до определенного значения, в скобочках в данном случае 150 Гц, скобочки закрываются, практически остается неизменным. А когда ширина полосы становится шире 150 Гц, уровень громкости резко возрастает. Так, еще раз. Воспринимаемый уровень громкости при расширении полосы шума до определенного значения, в данном случае 150 Гц, практически остается неизменным. А когда ширина полосы становится шире 150 Гц, уровень громкости резко возрастает. Граница, где происходит изменение ощущения уровня громкости, называется критической полосой слуха. Различие механизмов обработки сигнала внутри и вне критических полос имеет принципиальное значение для определения громкости сложных звуков, так же как их высоты, тембра и другое. Ага. Так, вот рисунок 1. Зависимость уровня громкости от ширины полосы сигнала. То есть до 150 Гц. Вот так идет, и потом вверх. Хорошо. Так, механизм ощущения громкости продолжает оставаться предметом многочисленных исследований психоакустиков, однако расшифровка этого процесса по-прежнему представляет значительные трудности. Одна из самых последних компьютерных моделей слухового анализа громкости сигналов, выполненная ученым Кембриджского университета Муром, Глазбергом и другими, включает в себя следующие последовательные этапы обработки звукового сигнала в процессе формирования ощущения громкости. Первое. Фильтрация сигнала внешним ухом, в скобочках ушной раковиной и слуховым каналом. Второе. Фильтрация сигнала средним ухом. Третье. Фильтрация с помощью линейных полосовых фильтров на базилярной мембране, здесь как бы типа в скобочках преобразование возбуждения на базилярной мембране в кривые распределения удельной громкости и интегрирование площади под кривыми удаленной громкости. Вот так вот. И дальше здесь поговорим об этих этапах подробнее. Так, еще раз. Давайте сейчас этапы быстро еще просмотрю. Так, то есть какая-то модель создали ученые. Включает в себя последовательные этапы обработки звукового сигнала в процессе формирования ощущения громкости. Фильтрация сигнала внешним ухом. Хорошо, фильтрация сигнала средним ухом. Фильтрация с помощью линейки пульсовых фильтров на базилярной мембране. Ну, то есть, грубо говоря, вот несколько этапов. На каждом этапе какой-то свой определенный эквалайзер, который... Не эквалайзер, а именно настройки эквалайзера, которые были как бы найдены с помощью экспериментов. Ладно, время кончилось. В следующий раз будем говорить об этом подробнее. Вот. А сейчас подписывайтесь... куда-то в Телеграм-канал, подписывайтесь на все удобные подкастные площадки, подписывайтесь в YouTube и заказывайте сведения, вот, и аранжировки, все, ужас, гроза, прям ужас, ну, классно, на самом деле классно. Все, всем спасибо и пока.